«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки», как всегда, по воскресеньям. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях антрополог, ведущий специалист лаборатории археологической трассологии, антропологии и экспериментальной археологии при Пермском педагогическом университете, научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук Наталья Брюхова. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Наталья Брюхова, ведущий специалист лаборатории археологической трассологии, антропологии и экспериментальной археологии. В 1997 году окончила исторический факультет Пермского педагогического университета. Работает там же с 2008 года. Основное место работы – Пермский научный центр при УРАРАН. Ведет самостоятельные археологические работы, под ее руководством исследуется Плотниковский могильник. Научный интерес – антропология древнего населения Придуралья, археология. Инженер-исследователь отдела Наталья Брюхова специализируется на исторической антропологии. Ее исследования позволяют уточнить многие вопросы этнической истории Прикамья. Ученые занимаются изучением проявлений общероссийских и евразийских исторических и этнокультурных закономерностей в их региональном преломлении. В настоящее время продолжаются исследования по теме «Этнокультурная панорама Урала». Археологами исследуются закономерности в формировании материальной культуры, способы хозяйствования, проявления этнокультурных связей населения с соседними территориями, место Придуралья в системе мировой транзитной торговли периода Средневековья, процессы формирования различных древних ремесел и их технологические особенности. Данные комплексные исследования с применением методов антропологии, палеоботаники, палеозоологии, металлографии, радиокарбонового датирования предприняты в пермской археологии впервые. Этнографы исследуют процессы адаптации и оккультурации населения Прикамья и сопредельных территорий, традиционную культуру и процессы межэтнического взаимодействия, что крайне важно для выявления закономерности этнокультурных процессов у населения региона. Среди приоритетной тематики исследований – этнокультурные комплексы традиционно проживающих в крае народов – русских, коми-пермяков, татар, башкир, удмуртов и марийцев.
Как вы, наверное, догадались, дорогие радиослушатели, сегодня речь пойдет об антропологии. Более того, мы будем говорить о дописьменной истории Прикамья, народов, людей, которые жили на этой территории много-много лет назад. И о том, как мы собираем, в общем, представление об этих людях по крупицам. Ведь действительно по крупицам это происходит.
Не сомнем.
Давайте с небольшого исторического экскурса. Начнем, с какого периода мы можем говорить о том, что Пермский край был заселен и освоен человеком?
Судя по археологическим источникам, по находкам, Пермский край был заселен человеком уже в палеолите, уже 40 тысяч лет тому назад. Уже существовали люди, которые оставили после себя артефакты, которые оставили после себя. Но, к сожалению, костей этих людей мы пока не нашли, вот именно древних людей, вот. Палеолитических, даже более поздних каменных веков, неолита и неолита, пока не найдены в Пермском крае. Хотя, несомненно, они существовали, раз есть следы их жизнедеятельности.
Насколько современная антропология может судить о том, когда появился у человека погребальный обряд, и можно ли этого человека вообще считать человеком?
Погребальный обряд появился, его фиксируют и на памятниках палеолита, просто он трансформировался со временем, есть погребения в пещерах, это тоже погребальный обряд.
Но это все уже Homo sapiens.
Это, да, Homo sapiens sapiens.
Получается, что погребальный обряд – одна из неотъемлемых черт человеческой культуры, одна из наиболее древних.
Да, можно так сказать, конечно.
Но работает. В данном случае на территории Пермского края просто нет могильников эпохи палеолита, поэтому они вообще возможно нахождение подобных могильников?
Возможно, и более того, я думаю, что они есть, просто они пока не найдены. В соседних регионах встречаются такие памятники, я думаю, что со временем и у нас найдется тоже.
Если говорить о палеолитических культурах в соседних регионах и в нашем, мы можем говорить о том, что это были родственные группы населения?
Несомненно. Например, в Воронежской области знаменитый памятник палеолита Костенки, и найденные там артефакты, такие как, например, наконечники стрел костенковско-стрелецкого типа, такие же находятся и на нашей территории. Несомненно, связи и какая-то преемственность были.
Но У нас могильники на территории Прикамья, захоронения древнейшие на территории Прикамья каким периодом датируются?
Ну, костные останки, которые были найдены на памятниках археологии, скорее это вот поздняя Ананинская эпоха и вот переход от бронзы к РЖВ.
От бронзы к раннему железному веку. Это какой период примерно?
Ну, это перед рубежом нашей эры, то есть вот первые века до нашей эры.
Где эти могильники находятся и что они из себя представляют?
Ну, это могильники грунтовые. Один из таких могильников, Ирьякский могильник, он находится в Осинском районе. Найден был случайно, когда делали шурф и большую траншею под нефтяную трубу. Был найден этот могильник. Ну, это грунтовый могильник. Сейчас пока раскопки его отложены, но это могильник, в котором хорошая сохранность костей, что вообще редкость для нашего края.
А в чем проблема, почему плохо сохраняются кости?
А вот это вот очень большая проблема, и она просто такая многогранная. Угу. Кости плохо сохраняются, ну, во-первых, конечно, из-за почвы в некоторых местах, где песчаная почва, там кости просто истлевают. Но большую проблему для нас составляют, конечно, грабительские раскопки современные. Угу. Современные грабители уничтожают, ну, не только само погребение, сами артефакты, они уничтожают кости, кости разбрасываются, кости ломаются. Более того, грабительские раскопки существовали, наверное, во все времена, с тех пор, как начали люди хоронить в землю с вещами. Поэтому на нашей территории прослеживаются раскопки грабительские, которые были в 16-17 веке. Это связано с приходом нового населения русского. Начинается активная распашка земель. Угу. И натыкаются на погребения. И начинается или незапланированное разрушение могильных ям, или наоборот целенаправленное. Более того, например, Строгановы, в чьих землях вот, было во владении, чьих бы, кого были эти земли, хорошо платят за древности. Это очень хорошо стимулирует тех же крестьян еще больше внедряться в землю, еще больше собирать, поэтому появляются известные такие клады, например, нашли клад 5 гривен. Ну, гривны – это шейные украшения серебряные, это не деньги. Понятно, что эти все гривны – это явно из погребального обряда, это явно из погребений, то есть выдается заклад или еще как-то, и хорошо сбывается. То есть вот это вот разграбление, которое шло во все времена, вот это вот повсеместно, и усугубилось современными грабителями с металлоискателями, вот это очень повлияло сильно на то, что мы редко встречаем погребения на могильниках, где кости располагаются так называемые инситу или в анатомическом порядке. То есть, когда мы видим, раскопали и видим скелет в том положении, каком он должен быть. Чаще всего это ворох костей. Это разбитые кости, разбитые черепа.
И без артефактов, которые при погребении вместе с телом должны были
находиться. Если это пограблено современными грабителями, с металлоискателями, то там выбрано практически все подчистую. И, конечно, без артефактов. В древности не так тщательно это все раскапывалось.
Ну, о проблеме черных археологов еще поговорим, но хотелось бы поподробнее узнать, что представляют из себя эти самые могильники позднеананинской культуры, кто эти люди и что они брали с собой в загробную жизнь.
Ну, в загробную жизнь обычно складывали сопровождающий инвентарь, который пригождался и при жизни. То есть он не отличался сильно от того, чем человек пользовался, потому что загробная жизнь была отражение реальной жизни, жизни на земле. А вот как выглядели вот эти вот люди в ананинскую эпоху, у нас пока нет ни одного исследования, потому что вот эти вот кости с Ирьякского могильника, они до сих пор не опубликованы. У нас приезжал антрополог из Казани, делал их обработку, но не опубликовал. Поэтому точно сказать мы можем только по материалам соседних, например, из Удмуртии были обработаны кости ананинской эпохи. И показывает антропологический анализ, что, в общем, была какая-то общность, которая находилась здесь и в ананинскую эпоху, и в более ранние, очень широкий ареал, вот где это по всему Волгокамью практически, где люди, ну, с каким-то общим антропологическим типом таким.
Это период, вы говорите, до ананинской культуры. Это тоже эпоха бронзы? То есть вот это население, прото-пермское, прото-волгокамское население эпохи бронзы?
Ну, я бы не называла его пропермским. Это слишком вопрос...
Хорошо, ладно, не будем. Но вот это самое общное, имеющее огромное количество сходных черт населения, проживавшее на этой территории, проживало в эпоху бронзы. Или
и
еще раньше?
Бронзы, и еще раньше. Это такое исходное, что ли, население с еще и неолитическими, и древними, архаичными чертами.
То есть это коренное население?
Это коренное население.
Я знаю, что вопрос дискуссионный, куда дальше это коренное население ушло. Вы изучаете кости этих людей. Как вы считаете, все-таки, например, это коренное население в большей степени сформировало коми, финские племена, либо манси, в манси ушли угорские, на ваш взгляд?
Вот это как раз такое свойство... Археологов часто, они хотят немножечко картину сделать плоской. Вот, либо тут были финны и их наследники коми, либо это были угры. Здесь все гораздо было сложнее. Нельзя сказать, что одно население жестко сменяет другое. То есть пришли и сказали, теперь мы будем здесь жить. Все гораздо сложнее, и на одновременных памятниках Средневековья встречается антропологический тип такого вот зауральского типа, когда действительно можно сказать, что это ближе к уграм, ближе к манси, но в то же время на других памятниках совершенно другие могут быть черты. Я думаю, что здесь было на основе какого-то местного вот, вот этого все-таки пласта, на нем вся была основа, и были влияния, конечно, несомненно, были влияния и зауральские, и южные сарматские, но вот считаю, что все-таки основой оставался вот этот вот еще и доананинский пласт, то есть он все-таки был такой определенной основой. Поэтому вот этот спор между тем, кто был, финны или угры, его надо решать, конечно, комплексно. Пока лингвисты говорят свои выводы, пока археологи тянут на себя, антропологи что-то свое, те, кто занимается математической статистикой, сравнивают памятники и тоже приходят к выводам, пока вот каждый варится в своем соку, мы не решим эту проблему. Это надо, вот как сейчас модно, интегрировать и решать все это сообща просто.
А вот интересная история. Лингвисты, безусловно, могли бы, я думаю, какие-то здесь важные коррективы внести, но как определить вот это дописьменное население, каким языком они владели, это же невозможно?
Ну, лингвисты, они изучают топографические названия, которые достались нам из истории. Ну, потом история языка, все равно в нем не внезапно появляются слова, они откуда-то заимствуются, берутся. И, в общем, ну, они в этом специалисты, и они видят корни и вот географических названий, и истоки языка.
Вернемся к антропологии, вернемся к изучению погребального обряда. Что представляют собой могильники вот эпохи бронзы? Сколько там захоронений? Как расположены люди? Насколько близко? Как они положены по сторонам света? Есть ли какие-то закономерности?
Ну, я предлагаю отойти немножко от эпохи бронзы, потому что там действительно могильников не очень много, вот тоже Ириакский. Гораздо больше у нас могильников уже такого развитого средневековья, ломоватовской эпохи, родановской эпохи. Там более детально можно изучить обряд, потому что их можно сравнить, а не по одному-двум могильникам эпохи бронзы, например. Но чаще всего это грунтовые могильники, хотя на рубеже веков, позже, в эпоху Великого переселения народа, вот 4-7 век, у нас появляются курганные могильники вдруг, внезапно, хотя до них тоже были грунтовые. Ну, чтобы понятно было, что грунтовые – это когда просто человек погребается.
Традиционные для
традиционные,
русских.
Ну, не только для русских.
Ну да, не только.
А курганные, когда над могилой еще насыпается насыпь, и иногда это бывает захоронено под этой насыпью не один человек. Вот в 4-7 веке появляются курганные могильники, и, конечно, сразу же возникает вопрос, почему появляются в лесной зоне, где, в общем, курган не очень оправдан. В степи он маркирует это погребение, которое видно издалека. В лесной зоне, в общем-то, курган исторически не должен был появиться. Видимо, какое-то влияние культурное, или, как некоторые считают, пришло с населением. И потом эти курганные могильники исчезают, появляются снова грунтовые могильники.
Наталья Геннадьевна, перебью вас. Да. Курганные могильники на территории Прикамья, где они были найдены?
Курганные могильники, они найдены и в Кунгурском районе, много курганных могильников, и в Коми-округе курганные могильники. Мы вот сейчас копаем один из курганных могильников, Митинский, также вот под Пермью Мокинский могильник курганный копается. То есть, ну, большой довольно ареал распространения курганов.
А как выглядит курган сейчас?
Сейчас мы можем только восстановить то, как он выглядел, потому что сейчас чаще всего это просто распаханная земля. Курганы мы можем находить какие-то отдельные, если могильник находился, например, в лесу и до сих пор находится в лесу, и земля не распахивалась, никак не обрабатывалась, потому что те курганы, которые находятся на поле, они уже все перепаханы. И чаще всего нам достается знание о том, что он курганный, из архивных источников. То есть вот в 1900 году, например, ученый Борисов много раскопал курганных могильников, например, в поселке Харина Гаинского района. Раскопал курганный могильник, описал его, есть из него вещи, которые находятся в Эрмитаже. Но сейчас на поверку на этом месте стоит кочегарка, и там это находится уже в центре поселка Харина, и там уже ничего от курганов не сохранилось. И также о других могильниках мы читаем в источниках, что это могильник был курганный, мы приезжаем, а там уже просто распаханное поле.
Но в лесах еще сохранились самые курганы.
В лесах можно найти курганы, и зачастую мы находим это холмики, но, опять же, в большинстве холмиков мы фиксируем вкоп, сразу прямо в центре холмика, вкоп грабительский.
Не современный чаще, или бывает?
Разные.
Интересно, вот этот период, 4-7 век, курганные могильники в Прикамье, потом снова
да, снова грунтовые.
Наталья Геннадьевна, какие любопытные выводы вы сделали на основе материалов курганных могильников?
Да, вот сейчас я как раз изучаю интересную проблему. Во всех наших курганных могильниках, которые мы раскопали, из которых у нас получены человеческие кости, на всех черепах практически есть следы заживших трепанаций. То есть это вмешательство, искусственное вмешательство в свод черепа. И они неоднократные. То есть на одном черепе мы видим два эпизода, две трепанации, разновременные, зажившие. То есть человек пережил это, после этой трепанации благополучно жил. И проделаны они были грамотно, потому что никаких следов воспалений мы на черепе не фиксируем. То есть они благополучно заживали.
А сколько человек прожил, можем судить после трепанации?
Ну, не меньше 3 лет точно жил, и может быть, и дальше.
Угу. Это медицинские трепанации были?
Трудно сказать, потому что трепанации обычно делались либо с медицинской целью, либо с какой-то ритуальной целью.
Угу.
И вот, по крайней мере, по внешнему виду костей черепа и остальных костей, вот таких вот медицинских показаний явных не наблюдается. Может быть, это все-таки были какие-то символические трепанации, может быть, даже не сквозные. Просто все черепа практически разрушены, фрагментированы, их приходится собирать, склеивать. Поэтому могла вот та часть, которая показывала, что она не сквозная, она просто могла потеряться или истлеть. Вот.
Но это точно не естественные какие-то повреждения
черепа? Нет, нет. Недавно, вот в прошлом году, нам как будто вот судьба откинула трепанацию не зажившую. То есть трепанацию, которая сделана была и которую человек не пережил. И глядя под микроскопом, изучая вот эти вот трассы, которые остались на ней, можно проследить прямо вот следы орудия, как делалось, куда шло направление, вот, прилагалось режущего вот этого инструмента, как она происходила. То есть вот по этой незажившей трепанации можно хорошо проследить.
Угу. А как, чем делали трепанацию? Это 4-7 век.
Да, это курганные могильники, это эпоха великого переселения народа. Ну, на нашей территории мы не можем сказать, но вот на Западной Сибири были комплексные исследования трепанации, и они делали экспериментальные трепанации на черепах вот современного населения.
И, в смысле, ну, на трупах?
Ну, да, на трупах, на медицинских препаратах.
Ага.
И вот там выявлено, что это были бронзовые ножи, то есть ножи для... которые, в общем-то, даже не очень отличались от простых хозяйственных ножей.
Это программа «Ни дня без науки». Вернемся через пару минут. Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья, еще раз. Сегодня воскресенье, это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А у нас в гостях ведущий специалист лаборатории археологической трассологии, антропологии и экспериментальной археологии при Пермском педагогическом университете, научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук Наталья Геннадьевна Брюхова. Как много обычно захоронений в рамках одного могильника? Сколько человек там похоронено? По-разному тоже все?
Конечно, по-разному. Бывают, например, могильники, где очень разреженные погребения располагаются. От одного, ну, на 100 метрах, 100 квадратных метрах мы выкопаем, предположим, 5-6 погребений.
Угу.
А бывают могильники, где очень плотно расположено, и на тех же 100 метрах мы можем выкопать до 20 погребений.
Угу.
Вот это очень разное.
Крупнейшие могильники в Пермском крае, где были найдены?
Один из крупнейших могильников находится в Карагайском районе, около села Рождественское. Но там потому, что большой археологический комплекс. Там городище... Одно городище, второе городище. Считается, что это был форпост булгарских торговцев. И вот рядом находится большой языческий могильник, который копается уже много лет. Также рядом находится еще небольшой могильник, где захоронения были по мусульманскому обряду. Видимо, вот пришлое население булгарское, которое торговало, оно здесь хоронило тоже своих погибших, умерших. Вот этот могильник очень большой, даже до сих пор не определены точно границы, то есть идет поиск границ. Большой могильник в Добрянском районе раскапывается. Уже раскопано больше 10 лет мы копаем, уже раскопано больше 300 погребений. Найдена северная граница, найдена западная граница, а вот с восточной и южной все еще продолжаются поиски. То есть до сих пор еще масштаб этого памятника мы до конца не можем определить.
Ну, вот большие памятники, большие могильники, сколько там погребений, просто чтобы понимать, найдено?
Ну, вот на Баяновском за почти 12 лет раскопок больше 300 погребений. Наверное, уже скоро будет приближаться и к 400.
Угу. А как расположены тела? Есть ли какие-то закономерности в языческих, я имею в виду, могильниках?
Ну, если брать погребения, которые, так скажем, в норме, то есть традиционное, а традиционное – это значит таких большинство на могильнике. Это в большинстве могильников ориентирован человек головой на север, ну, с отклонениями в северо-запад, северо-восток, уложен на спину. Ну, нередко обернут каким-то был материалом, о чем мы сейчас можем говорить только по тому, ну, по остаткам каким-то. Конечно, не сохраняется вот весь комплекс вот это вот, то, что должно быть в погребении, особенно если это материал органика, это мех, береста, мы можем только проследить какие-то остатки. Рядом с ним лежат вещи, примерно так же, как это использовалось во время при жизни, то есть пояс – это на поясе, если это нагрудные украшения, они в районе груди, украшения головы, соответственно, тоже. И погребение может быть глубоким. Вот на Баяново, например, бывают и по 1.5 метра глубиной, бывают и неглубокие погребения. Но это вот я сказала сейчас норма. Но, конечно, очень интересны погребения, которые отходят от нормы. Угу. Например, это погребение, когда несколько человек захоронено одновременно, коллективные, или есть парные погребения, погребения с детьми. Вот на том же могильнике в Добрянском районе очень интересно, если погребение совместно с детьми, обязательно почему-то с детьми был мужчина, то есть мужчина и ребенок, и таких погребений несколько. Погребение также там зафиксировано вторичное. Очень интересное погребение. Вторичное – это значит, что где-то люди погибли на стороне, потом костные останки были собраны и уже захоронены. Угу. И вот на этом могильнике зафиксировано было выше уровня погребений такое скопление костей, как мы определили, не менее 5 человек, которые были собраны так вот в кучку, и по профилю было понятно, что это было, видимо, захоронено в каком-то мешке. Кости с повреждениями, с перерубленными там, ну, вот, следы рубленных ранений. И что самое интересное, вот вторичные погребения характеризуют очень хорошо то, что там бывают практически всегда только крупные кости. Очень трудно собрать мелкие кости, если ты нашел уже скелет где-то в лесу. А когда мы начали копать дальше, под этим погребением шел кенотаф, то есть погребение символическое. И там было пустое, без костяков погребение. Там было видно, что вещи оставлены на 5 человек. То есть, если реконструировать эту картину, получалось примерно так. Люди знали, что их соплеменники погибли где-то, и ритуально их захоронили. Вот, положили вещи в могилу, все по обряду, а потом нашли останки и закопали сверху.
Это какой период?
Это X век.
X век, судя по всему, погибли в результате какого-то вооруженного конфликта.
Вероятно, да.
Какого рода это мог быть конфликт? Это межплеменной какой-то конфликт, с пришлым населением, еще что-то? Есть какие-то подозрения на этот счет?
Я думаю, что это какой-то был межплеменной все-таки, какой-то внутренний конфликт. Если бы это был какой-то межрегиональный такой конфликт, я думаю, что жертв было бы больше.
Угу. Как часто приходится находить тела с повреждениями явно насильственного характера?
На нашей территории не очень часто. Более того, даже сказала бы, редко. Это как раз с точки зрения антрополога, если мы не видим явных вот таких повреждений, и даже если мы не видим заживших переломов частых у какого-то индивида, это говорит о том, что население было довольно спокойное, и обстановка была довольно спокойная. Редко мы встречаем такие, фиксируем именно боевые ранения.
Угу. А если фиксируете эти боевые ранения, где это происходит, в каких районах, на каких памятниках? Можно выделить какой-то здесь закономерность? Допустим, на юге чаще происходили боевые столкновения, на севере нет? Нет такого?
Нет, нет. Такую статистику и провести трудно. Материала даже недостаточно для того, чтобы вот по одному могильнику какие-то такие большие выводы сделать. Но у нас, например, на могильнике в Кудымкарском районе зафиксировано одно из самых ранних огнестрельных повреждений. Это погребение ребенка, пробит череп картечным выстрелом.
Погребение в языческом могильнике?
Ну да, это еще 15 век.
То есть мы можем полагать, что это русское пришлое население?
Ну, первое предположение, конечно, такое, что это русское пришлое население. Но чем больше изучаешь литературу по огнестрельному оружию того периода, тем больше понимаешь, что мы, кроме того, что на нашу территорию оружие пришло с Запада и с Руси, мы, кроме этого, больше ничего не знаем. Может быть, и какое-нибудь восточное влияние, может, с востока.
Угу. Ну, то есть, в данном случае мы можем лишь предполагать...
Ну, конечно.
Да, это безусловно. Имущественное расслоение, насколько оно заметно по материалам прикамских могильников. Богатые могилы, бедные могилы. Есть? Это прослеживается?
Это... Ну, несомненно, должно прослеживаться, если бы не были могилы так пограблены. И поэтому у нас редко могильник, где мы можем... Вот все могилы идут в целостности и сохранности. И поэтому нередко бывает такая путаница, когда скрывают погребение уже до археолога кем-то вскрытое и начинают определять как бедную могилу. Угу. Только потому, что она уже пограблена. Поэтому... Есть даже могильники, которые явно пограбленные, но некоторые археологи просто считают это бедными могильниками, потому что там мало вещей. Поэтому вот если бы... в общем, получается, мы копаем то, что нам оставили грабители.
Но все-таки попадаются богатые могилы. Как выглядит богатая могила?
Ну, хорошо, я вам расскажу, как выглядит богатая могила. Вот... Могила богатая с точки зрения археолога. Это на лицо уложена посмертная маска. Чаще всего сделана из серебра. Это украшение на груди, это украшение на поясе, это украшение рук, браслеты, перстни. Это, если это мужское погребение, меч, пика, ну, другие... виды оружия, стрелы. Вот когда такой полный набор, мы считаем, конечно, что погребение богатое. Ну, вот сейчас меня провоцируете, я сейчас расскажу, что есть в погребениях. И как бы это ни навело любителей покопаться в погребениях.
Да не наведет, мы же не будем говорить, где эти погребения есть. Расскажите тогда просто, удавалось ли находить вот эти могилы с серебряными погребальными масками, с мечами и со всеми
конечно, другими? Конечно, конечно, удавалось. Более того, есть как раз могильники, которые не пограблены, и там не одно погребение, а прямо... это погребальный обряд входит, и там как раз ну, трудно выделить в рамках вот этого могильника какие-то особо богатые, особо бедные, потому что ну, практически в каждом погребении либо маска, либо вот какие-то украшения, которые ну, говорят о том, что и человек был похоронен с большой любовью, что... В общем, соплеменники похоронили его с таким набором вещей, которые, в общем, ну, не стыдно показаться в загробном мире.
Для тех времен признаки богатства, я так понимаю, и состояния.
Ну, несомненно, потому что железо, бронза – это же все металлические вещи. Рачительный хозяин, может быть, бы оставил, переплавил или... Но раз обряд требует, похоронить это все с человеком. Это все хоронилось с человеком.
А, без конкретики, в каких районах такие могильники есть? Не будем наводить черных археологов, но, тем не менее, все-таки интересно, мы же здесь живем, проезжая через этот район, может быть, кто-то вспомнит о том, что есть здесь такие богатые следы.
Ну, давайте так скажем, на севере края.
Хорошо. Погребальный обряд в средневековом Прикамье. То, что мы о нем знаем благодаря археологии, подтверждается ли этнографическими исследованиями в каких-то других регионах, может быть, частях планеты? Можем ли мы как-то реконструировать это еще с помощью этнографических исследований? Сохранились ли такие традиции?
Да, несомненно, мы всегда обращаемся к этнографическим исследованиям, потому что археология без этнографии, она просто будет пуста. Несомненно, вот обряд, тоже положение на спине, тоже укрывание там мехом, берестой, все это прослеживается и в этнографических источниках. Более того, например, в Западной Сибири могильники позднесредневековые, они настолько сохраняют материал, что как будто вот человека только вчера положили, и можно даже проследить вот это вот, как это происходило, как это было уложено, ну, там сохранность лучше, чем у нас. Ну, несомненно, мы сотрудничаем с этнографами.
Наталья Геннадьевна, я так понимаю, что с приходом христианства в Прикамье похоронный обряд резко меняется. Правильно я понимаю? Можно выделить языческие захоронения, можно выделить христианские. Или все-таки это происходит постепенно?
Это все-таки происходит постепенно. Резко меняется. Погребальный обряд, он один из наиболее консервативных обрядов, и резко его поменять очень трудно. При том, что он особо и не отличался, но тоже на спине, также вытянут покойник. Единственное, что ориентирован в другую сторону. И люди все равно, вот даже посмотрите, сейчас, если идут похороны, люди все равно стараются к своему покойному положить какие-то вещи, с которыми он был при жизни. Это тоже отголоски языческого обряда. И вот многое в нынешних поминках, это все отголоски идут языческого обряда. Он до сих пор не поменялся.
Какие отголоски язычества можно встретить на поминках современных?
На поминках современных, да, все, начиная от бросания еловых веток, занавешивания зеркал и дарения платочков, это все то, что, в общем, не предписано официальной церковью, это уже идут, это просто передается из поколения в поколение.
А почему похоронный обряд, на ваш взгляд, не только как исследователя, но и как человека, почему он так консервативен, почему так долго сохраняется веками и тысячелетиями? Облик человека может смениться, даже свадебный обряд может смениться, который тоже древний, очень консервативный, а похоронный остается?
Ну, я думаю, что тут такая вот, вот это вот зыбкое ощущение, когда точно не знаешь, что после смерти. И, наверное, люди, не зная, как-то начинают держаться за то, что есть устойчивое, то есть за традицию. Поэтому лучше соблюсти все условия, лучше сделать все так, как делали предки, чем ошибиться, например, и твой предок не попадет в загробный мир или что. Вот такая, наверное, мысль.
Насколько материалы, которые находите вы в могильниках, соответствуют тем представлениям о мире, в представлениях древних, там, которые по пермскому звериному стилю, например, исследуются, еще по каким-то архетипическим мифологическим структурам, прослеживается вот это в погребении, что там верхний мир, нижний мир, средний мир, вот это все, или нет?
Это если только по каким-то культовым вещам, вот как вы сказали, а вот по самому обряду это только если мы начнем фантазировать.
Угу. И это для науки недопустимо. Пища оставляют на могилах, тоже до сих пор оставляют, церковь не приписывает. Находили ли остатки пищи какой-то в могильниках?
Ну, чаще всего это костные останки животных, тоже связаны с тризной. То есть они уже после захоронения, например, в могильной насыпи или около могилы, или на могильниках небольшие горшочки уже сверху могилы. Это явно какие-то поминальные, когда уже после захоронения приходят и отправляют какую-то тризну, поминают.
Угу. То есть поминки, по сути, и вот, традиция приходить на кладбище, она тоже из тех времен.
Да, и вот мы копали в Коми округе и разговариваем с местным населением, обычно общаемся, узнаем про то, что они знают об этих памятниках. И вот даже до современности женщина говорит, что они в Семик всей семьей ходили и на кладбище, которое действующее, которое существует, и было принято вот всем селом ходить и на тот памятник, а это бывший курганный могильник, который вот как раз 4-7 века. Они знали, что там были похоронены люди, и они туда тоже приходили и тоже поминали. Вот до недавнего времени, то есть и на современное кладбище, и туда приносили какую-то еду, поминали вот тех далеких предков.
Ничего себе, это 1500 лет,
да.
Так грубо, ничего себе память-то. Наталья Геннадьевна, местное население, вот вы говорите, 1500 лет, привыкло ходить на те места, где вы пришли и начали раскопки. А они не говорят, что вы чем-то занимаетесь ненужным?
Ну, во-первых, мы всегда показываем и рассказываем. Это тоже одна из частей нашей деятельности. Мы всегда готовы показать, объяснить, что мы делаем, что это за люди. И наоборот, мы иногда видим в лице местного населения активную поддержку. Вот, например, я лично вижу вот одним из путей защиты от черных археологов – это как раз работа с местным населением. У нас есть такие вот прямо подвижники, краеведы, которые на местах защищают свои памятники, сгоняют оттуда непрошенных гостей. И вот я думаю, что вот именно разъяснение, конечно, бывает по-всякому. Да и к могильникам, это я вам рассказала один из эпизодов, есть и такое отношение, что это вот мы знаем, что там похоронены старые люди, но там место темное, мы туда не ходим.
А это где такое встречается?
Ну, это в Коми округе тоже такое.
То есть они не ходят на старые могильники?
Ну, это другой могильник, то есть это конкретные случаи. Вот, там не ходят, там считают место темным, туда не ходят. В другом месте, наоборот, чаще всего мы сталкивались в Коми округе, особенно люди говорят, что вот здесь жили маленькие люди, чуть, и она ушла под землю. То есть не всегда ассоциируют их со своими предками, считают, что это какие-то чужаки, вот они ушли под землю. Спрашиваем, почему вы считаете, что они маленькие? Ну, потому что мы находим маленькие вещички. Это, например, вативные ложечки, вативные какие-то инструменты, гребни, может быть.
Вативные, поясните.
Вативные, то есть это, которое не использовалось в быту, а это символ, это сделан специально, маленький эскиз такой. Вот, и они считают, что люди были маленькими, раз они пользовались такими маленькими ложечками, гребнями, но они считают, например, своими предками. Говорят, это чуть или чучки, они ушли под землю.
Спасибо огромное, Наталья Геннадьевна. Напомню, что сегодня у нас в гостях был антрополог, ведущий специалист лаборатории археологической трассологии, антропологии, экспериментальной археологии при Пермском педагогическом университете, научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук Наталья Брюхова. Наталья Геннадьевна, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания.